Добро пожаловать.
Спасибо за приглашение и возможность послужить. Для меня это большая радость. Ну, тема называется «Мой опыт служения». Я расскажу о том, как у меня это все было. В 12-шаговой программе я примерно с 2000 года. Я из дисфункциональной семьи, но в семье не пили, не курили. Дисфункция была другого характера. Поэтому знакомство с алкоголизмом и с программой, естественно, у меня было чисто теоретическое. И тогда, я помню, она на меня особого впечатления вообще не произвела. И на практике мне пришлось столкнуться с алкоголизмом, когда я вышла замуж, и мой муж оказался алкоголиком. И вот тогда я поняла, что ничего не работает. Я сначала пыталась лечить, ну, как положено, наркология, все, что можно. Я тогда работала на кафедре психиатрии. У меня был в хороших отношениях была с главным наркологом. И я убедилась, что ничего не работает, все бесполезно. Несмотря ни на знания, ни на ум, ни на характер. Все пусто, и впереди бездна какая-то. Муж лечился, подшивался, и все это давало очень кратковременный эффект. Мне казалось, дальше уже нельзя падать. Но потом я узнала, что можно и глубже опускаться. Когда младший сын стал употреблять наркотики, вот тут уже было совсем. У меня была глубочайшая депрессия, колола себе антидепрессанты, и казалось, все, жизнь кончилась. И вот в это время, где-то в 2000 году, одна из моих коллег мне порекомендовала книгу голландской писательницы Ивона Кёлс «Мать Дэвида С., рожденного 3 июля». Там рассказывалось о матери наркомана, и там я узнала о существовании групп Нарану. Это общество, объединяющее родственников наркозависимых. И для меня эта книга, хотя там не было счастливого конца, она для меня просто была как луч света в темном царстве. У меня появилась какая-то надежда. Я поняла, что можно что-то делать. И второе чудо было то, что в Минске уже работали такие группы. Это первая группа была на Красной, 2, в помещении психоневрологического диспансера. Я стала туда ходить, и, конечно, это было удивительное ощущение, незабываемое. Там я встретила людей, которые переживали те же проблемы, что и я уже не была каким-то изгоем. И они с ними справлялись, они продолжали жить. И вот там я прошла первый раз свои 12 шагов. И тогда же и началось служение. Была такая организация «Матери против наркотиков». И мы ездили, ну, собственно говоря, по всей Беларуси. Мы и в Гродно были, и в других городах. Я уж не помню сейчас каких. Выступали перед родителями в психоневрологических диспансерах, в наркологических, были в реабилитационных центрах. И вот это донесение вести очень-очень... И ощущение, что ты находишься среди людей, которые тебя понимают, у которых те же проблемы, трудности, давало просто силы жить. И в конце концов, младший сын прекратил употреблять наркотики, хотя не проходил какого-то специфического лечения. И я уже настолько была проникнута программой, что оставить ее я не могла. Тем более муж продолжал пить. И я, естественно, из Наранона перешла в Аланон. В то время я работала в женском кризисном центре. И у нас для женщин и детей, пострадавших от насилия, и вела психотерапевтические группы. И группы самопомощи мы организовывали. И у многих тогда были проблемы с алкоголизмом близких. И вот тогда мы начали участвовать в программе Аланона. И это было расширение сферы деятельности, потому что мы присоединились уже к группам АА, участвовали в форумах, в реколлекциях трезвости, в Браслов, Гродно, Баранович и так далее. И тогда уже появились и первые подспонсорные, и я все больше и больше проникалась программой. Муж, в конце концов, очень неохотно, но присоединился тоже. Он поехал на Браслов со мной, там была реколлекция трезвых. Очень неохотно, но когда он увидел, сколько там трезвых людей, когда он побывал на этой дискотеке, где все были трезвые, то он тоже был захвачен этим. Потом наша группа перешла в библиотеку. Проект закончился, и мы стали собираться в библиотеке на Енисейской. И там я столкнулась с тем, что уже большинство членов группы не было связано с алкогольными проблемами, но проблемы были. И, кроме того, у меня у самой возникли вопросы. Раньше я думала, что проблема в употреблении мужа. Муж употребляет, сын употребляет. А у меня вроде как бы и ничего. А потом я стала понимать, что я сама, во мне что-то не так. Я не могу выстраивать отношения. Я не могу управлять своими чувствами. Я не справляюсь с жизнью. И что-то во мне есть такое. Поэтому и у тех, кто был с нами в группе, у них тоже было вот такое вот ощущение. Алкоголизма как бы и нету, а проблемы есть. И тогда мы нашли программу CODA, Codependent Anonymous, анонимные созависимые. И в течение нескольких лет мы работали по ней. Работа над отношениями. Потом мы все время искали что-нибудь, ну не только ведь дело в отношениях, дело и в эмоциях, и во многом другом. И непонятно было, откуда это берется все. И вот когда, я не помню, в каком это году уже точно было, наверное, может быть, 2006, 2007, попалась программа «Детки в сетке». Это была как раз программа ВДА. И когда мы прочитали список грязного белья, то опять вот все, пазл сложился, стало все понятно, все как-то стало на свои места. Вот это была наша программа. Я говорю «мы», потому что у нас была целая группа, и мы находились в поиске, не только я. Это был такой исследовательский режим. Ну, работала группа. В 2009, по-моему, мы зарегистрировали ее в международном сообществе. Мы участвовали продолжали участвовать и в форумах, и в реколлекциях. И это было, конечно, очень сильное впечатление. Просто мало того, что пропало чувство обособленности какой-то, ты понимал, что ты находишься среди людей, которые тебя понимают. И не только понимание, но еще и служение и солидарность. Когда вы вместе делаете одно тело, это дает такой прилив сил. Я до сих пор помню, как у нас был какой-то месячник трезвости, по-моему, в Витебской области. Тогда он проходил с привлечением государственных структур, и мы были и на фермах, и в больницах, и в школах, и даже в колонии особого режима в глубоком. И возможность рассказать о своем опыте и помочь людям, которые страдают и которые не знают выхода. Ну, это было уникально, конечно. Мы до сих пор вспоминаем, те, кто участвовали в этих командировках, вспоминаем это как, наверное, одно из самых счастливых моментов жизни. Так, что мне дала... Потом с 2015 я живу в Соединенных Штатах. И сейчас я посещаю программы. Есть такая программа AAA 3A, All Addictus Anonymous, и Celebrate Recovery, празднуйте выздоровление. Она объединяет всех зависимых, всех. Там и алкоголики, и наркоманы, и просто невротики, и люди из ВДА. Идет как бы общая часть программы по 12 шагам, а потом расходится по группам, и группы уже, конечно, алкоголики с алкоголиками и взрослые дети с взрослыми детьми. Так, что мне дала программа и какой мой опыт? Во-первых, это мир с родителями. У меня было множество обид на родителей. Семья была как бы внешне нормальной, благополучной, но у родителей не было мира между собой. У мамы был как бы... Она была тревожно-мнительная, у нее был постоянный гиперконтроль. И тогда мне казалось просто, что меня не любят и не понимают. И только в программе я поняла, насколько было трудно моим родителям, и как они не могли мне дать того, чего не имели сами. У них не было душевного покоя. Поэтому и научить меня ему они не могли. Еще я поняла, что вот эта мантра «недостаток любви и внимания», она, в общем-то, нерабочая, потому что избыток внимания, гиперконтроль, он приводит к тому же результату, к тому, что человек не может правильно контролировать свои эмоции и осознавать их. Раньше мне казалось, что дисфункциональные семьи – это вот такое отклонение, большинство семей все-таки функциональны. Сейчас я понимаю, что дисфункциональные семьи составляют подавляющее большинство, а функциональные являются скорее таким счастливым исключением. В общем, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Кроме того, я много думала над тем, вот над своими родителями, над тем, что у них получилось не так. У мамы была младшая сестра, которая выросла, в общем-то, здоровым и адекватным вполне человеком. У нее все было хорошо. Они росли в одной семье, у них одни и те же родители. Просто мама, она была уже такой вот высокочувствительным человеком, со склонностью к тревожности, с гиперчувствительностью, с повышенной впечатлительностью и ранимостью. Это просто свойство психики. Поэтому, в отличие от сестры, те же самые примерно трудности действовали на нее совершенно по-другому. И чем больше вот мы занимались исследованием в нашей группе, у нас продолжается, это закрытая уже группа, до сих пор онлайн с теми, кто начинал, у нас человек 5-6. И чем больше мы как бы изучали это, наши проблемы, наши расстройства, тем становилось яснее, что в основе все-таки лежит какая-то патология, какая-то особенность нервной системы, возможно, развитие эмоционального центра, лимбической системы. Не так важно даже какое, важно то, что с этим делать. И вот на меня сейчас все больше и больше впечатление производит работы Марша Линихан по пограничному расстройству личности. Это выходит за рамки обычных неврозов или реактивных каких-то состояний, но в то же время не доходит до состояния психозов. И таких людей становится как-то все больше и больше. Возможно, потому что сейчас такое время. Возможно, потому что после информационного мы живем в такое время, когда информация приобретает все большее значение, и мозг не успевает адаптироваться. И поэтому лимбическая область мозга перегружается, контроль над эмоциями слабеет, реакция интенсивная на стресс усиливается, и все это ведет вот к непредсказуемости. Если алкоголиков можно охарактеризовать, так примитивно, конечно, как человека, у которого основной проблемой является эгоизм, и когда понимаешь, что надо отказаться от эгоизма и практиковать служение другим, то становится как-то легче. В Аланоне там уже гораздо сложнее все, потому что с внешней стороны ты как будто хороший человек, ты помогаешь другим, ты как бы все время в служении. И разглядеть свой эгоизм становится уже гораздо труднее. Но ВДА – это вообще следующая степень сложности. Что делать, кто виноват, что такое норма. Когда растешь как бы в условиях гражданской войны между родителями, то сомневаешься во всем, чувствуешь себя потерянным, находишься на вот этих эмоциональных качелях. Ну а пограничное расстройство там уже вообще не качели, а американские горки и хаос. Но тем не менее, самое радостное все-таки во всем этом, то, что с этим можно справляться, можно жить и жить очень даже хорошо, очень даже неплохо. Что мне дало все-таки в конечном счете служение и вот работа по программе достаточно длительная. Ну, вот этот как бы вывод, то, что применять эти принципы во всех наших делах. Не просто работать там, доносить весть, а стараться быть самым лучшим работником на своем рабочем месте, самым в семье делать то, что ты можешь, не ожидая каких-то ответных справедливости или там благодарности. Просто делай, что можешь. Постоянный, и то, что целью является постоянный духовный рост. Когда для тебя важнее становятся ценности и смыслы, чем какие-то внешние успехи и какие-то там награды. И понятие, что это вот как велосипед. Если ты не едешь, не делаешь программу каждый день, то падаешь. И программа становится просто образом жизни. Я уже даже не представляю, как можно жить иначе. И, конечно, мне очень интересно с программными людьми. С ними всегда есть о чем поговорить. Вот. Хотя друзья у меня не только из программы. Кроме того, 12-шаговая программа дает сообщество, то, чего не хватало в семье. В семье у меня постоянно, и не только в семье, и после семьи, в различных социальных там коллективах, у меня было ощущение неглубокого понимания. В чем-то я совпадала с людьми и была едина, но какие-то очень глубокие и тонкие вещи они просто не могли понять. У них их не было такого опыта. Их нельзя за это винить. А в программе мы понимаем друг друга. У нас одни и те же беды, хотя, может быть, по-разному как-то окрашены, но тем не менее, вот это ощущение сообщества, оно уникальное. Ощущение любящей семьи. Тебя понимают. Говорят, что счастье – это когда тебя понимают. Вот. И кроме того, если ты не просто ходишь, а еще работаешь, делишься вестью, там, занят в служении, то возникает чувство солидарности, потому что не просто быть понятым и понимать, но еще и делать что-то, изменять. Это очень-очень важно. И это дает колоссальную энергию, силы. Вот когда я вспоминаю те наши реколлекции, где мы были, ездили по разным фермам, там, по предприятиям, у нас были достаточно тяжелые условия, но это было такое счастье. Ты делаешь полезное дело. Это не описать просто. Так, что еще? А, да. Фрейд когда-то сказал, что счастье – это любить, работать и быть нужным. Ну и вот жизнь в программе, она полностью соответствует вот этому. Так. Ну, наверное, все. Можно еще много рассказывать, но, может быть, будут вопросы. Я в общих чертах рассказала. Если кого-то что-то интересует, то спрашивайте.
Екатерина, большое спасибо за твой опыт. Очень было интересно услышать. И сейчас время выступления основного закончилось, и можно задать вопросы. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста, представьтесь и приглашаю желающих.
Всем привет, Кристина ВДА, спасибо, Екатерина, за опыт, что поделилась. Ну, меня будет интересовать в первую очередь опыт в программе ВДА, если так можно, и по служению. Вот у меня вопрос про несение вести в ВДА, если это в нашей стране было, в Беларуси. Хотелось бы послушать этот опыт, потому что на данный момент упирается все в то, что сообщество не зарегистрировано официально, и ходить по больницам и учреждениям не по правилам, как я понимаю. Как вы несли тогда весть? Вот по учреждениям я услышала, если это было в нашей стране. Как вы договаривались, к кому обращались, с чего начинали? Спасибо.
Спасибо. Очень практичный вопрос. Мы участвовали... До этого группы ВДА не было. Мы вначале, я уже говорила, что вначале я была как бы в Аланоне, а потом, когда мы уже стали практиковать группу ВДА, мы участвовали в форумах и реколекциях ААФских. А анонимные алкоголики, они зарегистрированы, они официально имеют представительство как бы. И вот то, о чем я говорила, когда мы были на предприятиях, в больницах, школах и так далее, даже в тюрьме, вот, это было участие, был такой, я не помню, к сожалению, в каком году это точно было, проходил такой месячник трезвости с участием городских, областных там властей и так далее. И поэтому нам вот обеспечивали этот доступ. Я не знаю, может быть, имеет смысл теснее как бы сотрудничать с AA. Кто там зарегистрирован сейчас? Наверное, все-таки анонимные алкоголики и созависимые, родственники созависимых. Мы выступали тогда от группы AA. Ой, тьфу, не от группы, и от ВДА, как взрослые дети алкоголиков и других дисфункциональных семей. И это встречало очень большое понимание, потому что многие люди осознавали, что их проблемы идут с детства, что они не виноваты в том, что они вот выросли в такой семье. И если это осознать и работать над этим. К нам после этих вот выступлений подходили люди, и там возникали группы. Уж не помню, в каких сейчас местечках, городах, но интерес был.
Спасибо.
Сергеева, да. Екатерина, скажи, пожалуйста, все время звучало слово «дисфункциональные семьи», и... Собственно, название книги, название программы у нас принято как «Взрослые дети из алкогольных и дисфункциональных семей». На твой взгляд, насколько это удачное, правильное наименование именно «дисфункциональные семьи»? Я пробовал писать запрос в различные чаты искусственного интеллекта, спрашивал у знакомых переводчиков, и всегда «дисфункциональные» переводятся как «неблагополучные», а «неблагополучные» как «дисфункциональные». Ты как специалист можешь сказать, насколько это удачное, правильное определение, на твой взгляд?
Спасибо, Сергей. Очень интересный вопрос, да. Ну, моя семья, вот она была дисфункциональной, но она была... Родители вели вообще-то здоровый образ жизни. Они не пили, не курили. Другое дело, что у них не было взаимопонимания и какой-то вот... как бы это сказать, взаимопонимание, уважение. Уважение, пожалуй, может, и было, но они не могли построить отношения друг с другом, хотя были порядочные, честные люди. И вот эта атмосфера, какое-то напряжение, какой-то недоговоренности, скандалов особых не было, но вот общее какое-то неблагополучие. В общем, для меня ВДА – это вот как все смешалось в доме Облонских. Непонятно. И папа прав, и мама по-своему права. И ты все время разрываешься. И алкогольные семьи там, конечно, несколько, может быть, и тяжелее в каком-то смысле, и во многих смыслах, наверное, но там как-то проще. А вот когда семья такая, вот очень тяжело понять, что к чему. Мне, например, где-то вот я начала это ощущать намного раньше, чем вообще понятие дисфункциональных семей. Наверное, где-то лет в 11 мне уже не хотелось жить. Я уже думала, какая жизнь тяжелая, страшная, и вообще лучше умереть и не мучиться. Сейчас я понимаю, что это, возможно, было вот пограничное все-таки расстройство личности, что это была такая чувствительность повышенная. Вот. Но тогда-то я этого не знала. И поэтому, когда я поняла, что вот есть все-таки дисфункциональные семьи, есть какой-то... Наверное, функциональные семьи, как я сейчас вижу, это скорее такой идеал, да, такой какой-то идеальный образ. Не так уж много функциональных семей. Мне вот интересно, много ли вы видели функциональных семей? Со стороны часто выглядит семья очень дружная, ну, почти идеальная, пока не познакомишься с тем, что происходит за кулисами. Вот. Но есть более-менее функциональные семьи, которые, они не идеальные, но они справляются со своими трудностями, они как-то решают свои проблемы, и они продолжают жить вместе и счастливы, часто бывают. У моей тети была такая семья, вот, в отличие от мамы. У нее хватало проблем, но она как-то не брала их близко, до головы, до сердца, как говорят. Она воспринимала их как часть жизни. А у моей мамы и у моих родителей был вот, как Чак писал в «Новых очках», идеализм, перфекционизм, завышенные требования и к жизни, и к себе. Вот такая дисгармоничная личностная структура, которая и то же самое передавалось и на семейную атмосферу. Нереалистические требования к детям и к себе. И поэтому вот общий разлад такой. И непонятно, что с этим делать. И дисфункциональная, очевидно, та семья, которая не выполняет свою функцию. А функция семьи – это создавать какую-то вот теплую атмосферу, чтобы хотелось возвращаться домой, наверное. Несмотря на все там бедная, не бедная семья. Но тепло вот это. Если его нету, то, наверное, это все-таки семья, не справляющаяся с основной задачей. Создать очаг, где тепло и куда хочется возвращаться, где тебя, может быть, и поругают, но примут и постараются понять. Вот. Так что у меня вот остается ответный вопрос. Много ли вы видели счастливых семей? Ну, функциональных, скажем так. Счастье и функциональность нельзя, конечно, уравнивать, но тем не менее. Спасибо.
Светлана, взрослый ребенок. Можно вопрос?
Угу.
Спасибо за спикерское. У меня вопрос такой. Я услышала о таком групповом служении «Синие вести», и у меня вопрос такой. Принимаешь ли ты какие-то горячие звонки, или есть ли у тебя служение, где человек может обратиться с конкретным запросом, с каким-то вопросом о помощи, насколько ты к этому доступна. Спасибо.
Спасибо. Ну, те, с кем я как бы знакома, те, пока я была в Беларуси и участвовала в группах непосредственно и в служении туда, конечно, можно было. Я думаю, это можно и сейчас. У меня были подспонсорные, ну, даже с разных стран. Вот. Я думаю, что это возможно. Если есть такая необходимость, то да. Там есть мои контакты, и если что-то надо, то пожалуйста. Если я смогу чем-то помочь, то я буду рада.
Спасибо.
Кристина, ВДА, у меня тоже вопрос сейчас есть. По опыту ВДА, вот, как я поняла, сейчас ты находишься в другой стране. Посещаешь ли ты там собрание ВДА, и какое сейчас у тебя служение? Спасибо.
Так, я была на группах ВДА, посещала англоязычные группы. Вот сейчас, но тут вопрос связан с логистикой. Здесь достаточно, я не вожу машину сама, и тут без машины достаточно трудно добраться куда-то. Вот. Кроме того, я посещаю, когда у детей бываю, я посещаю русскоязычные группы. Это анонимных алкоголиков в Нью-Йорке, вот в Атланте. Там есть русскоязычная группа, очень хорошие группы. Посещаю онлайн-группы, но тоже периодически, не все время. И кроме того, у нас есть вот эта домашняя группа, она каждую неделю. Вот такое служение. Были у меня под спонсорами уже здесь, но пока вот последняя там где-то девочка была, наверное, год назад. Вот. Так что служение у меня пока вот, ну, в этой домашней группе, вот, в онлайн. Со спонсором, конечно, мы перезваниваемся тоже. Вот. Пока вот так вот.
Сергеева, да. Екатерина, скажи, пожалуйста, была ли у тебя когда-то проблема в служении, вот как у меня, допустим, у меня может быть очень много служений. И в определенный момент я понял, что поначалу это был способ быть в безопасности. Поскольку я не верил, что меня можно принимать просто так, я хотел себя обезопасить тем, что я буду полезен. И только через время, когда я разобрался в программе, понял, что должна быть какая-то золотая середина. Сталкивалась ли ты с какой-то дисфункцией в плане служений? И вдогонку сразу вопрос, есть ли у тебя какой-то опыт служений в структурах обслуживания? Может быть, в интергруппе, в ВТО? Спасибо.
Спасибо. Хорошие вопросы опять. У меня такое было, да. Первое время, особенно вот когда я была настолько увлечена программой, что я потом поняла уже, что я просто уходила туда с головой, чтобы не решать более такие тяжелые домашние проблемы. Потому что когда ты служишь, рассказываешь, это все хорошо, тебя встречают, ты нужен, ты полезен, да. И это был перекос. Я слишком мало времени уделяла семье и своим вот этим обязанностям. Потому что время не резиновое, его не растянешь. Если ты с головой уходишь в служение, то, конечно, неизбежно будет страдать семья. И это была моя ошибка. Я это теперь вижу. Вот, поэтому я стараюсь ее исправлять. И если все-таки мы из дисфункциональных семей, и если мы продолжаем дисфункцию в нашей семье, не уделяя ей достаточно внимания, то это все равно неправильно, независимо от того, насколько ты полезен другим людям. Ты не исправляешь ущерб, я не исправляю ущерб, если я так себя веду, который я нанесла своей семье, своей дисфункции. А это точно. Ущерб есть, его надо исправлять. И это требует такая работа, которая требует всей жизни. Надо делать каждый день. Вот это, я думаю, я надеюсь, что ответила на первую часть вопроса. Здесь, да, эмоциональное равновесие и гармония, наверное, то, что нам больше всего не хватает. Вот эти то качели эмоциональные, то вообще перепады вот эти сносят то туда, то сюда. Проще уйти с головой куда-то, чем соблюдать равновесие и гармонию. Это самое трудное. Так, и опыт служения. Ну вот я говорю, что мы зарегистрировали первую группу ВДА в служении, в международном служении. Ой, не помню в каком, кажется, в 2009 году это было. Это была первая группа. Так, ну, дальше особого... В интергруппе я уже не была. У меня тут уже шли переезд и так далее. Вот. Опыта служения в структурах у меня нет.
Спасибо. Друзья, пожалуйста, приглашаю вас задавать вопросы или можно написать в чате, и я зачитаю голосом. Добро пожаловать. Сергей, да, Екатерина, поделись, пожалуйста, твоим опытом по поводу спонсирования. Я услышал, что у тебя есть такой опыт, ты спонсировала. И опыт в сообществе самый разный. То есть многие люди сейчас работают в малых группах, там от 3 до 15 человек. Кто-то читает книгу, красную книгу со своим спонсируемым. Кто-то работает на одном уровне со спонсоры. Поделись, пожалуйста, как ты работаешь и какой, на твой взгляд, правильный метод спонсирования, кризисные и так далее. Спасибо.
Спасибо, Сергей, за вопрос. Когда мы начинали, у нас, в общем, не было никого, кто был продвинут. И тогда онлайн вот это все не очень как-то было, не так, как сейчас. Поэтому у нас были соспонсорные, то есть как попутчики. И моим спонсором была моя коллега по группе нашей библиотеки. Она и остается моим спонсором. Вот мы друг друга как бы спонсировали, потому что никого, кто проходил бы, шел впереди, у нас тогда не было. Вот. Потом уже мы практиковали и работу в малой группе, проходили, читали и «Красную книгу», там и «Желтую тетрадь», и обсуждали это все. И индивидуальное, когда ты берешь человека и с ним проходишь все шаги. Ну и, конечно, остается. Я не считала, не знаю, сколько человек было, но, в общем, я практиковала вот такой именно опыт прохождения по шагам с первого до конца. Ну и если какие-то кризисные ситуации, вот, мне, да, в этом году звонила моя тоже подспонсорная, у нее там возник какой-то кризис. Вот, мы пообщались, и вроде все нормально. Мне кажется, это зависит от ситуации. С каким-то человеком надо индивидуально работать. Иногда объединение в группу очень полезно, потому что слышишь чужой опыт. Мы, когда, ну, в общем, то, что я делала, мы всегда это обсуждали потом. Не просто читали, а очень обсуждали много и как бы еще домашние задания. Подумать, разобраться и приобрести свой духовный опыт применения этих принципов, этих идей. Не знаю, ответила ли я или еще что-то.
А сколько, по твоему опыту, занимает прохождение программы, или это очень индивидуально, и нет смысла так вот говорить о том, что есть какая-то золотая середина, какой-то общий опыт? Я сталкивался с тем, что в малой группе, допустим, ребята берут по 3 вопроса в неделю, и таким образом, чисто математически, прохождение занимает 6 лет примерно.
Ну да, это очень долго, мне кажется. Мне, наверное, все-таки ближе опыт первых эйфцев. Так вот, они очень быстро проходили программу, как бы, и начинали сразу делать практические шаги. Не сидеть долго там на 4-м шаге, не сильно копаться. Ну, опять, это мой опыт. Если люди, я не могу, если там человек составляет список 4-го шага, у него там 400 этих, то это его право, и может ему так легче. Вот. Я просто знаю, что я склонна застревать, и мне надо как-то быстрее двигаться. Вот. Очень индивидуально. У меня были люди, которые не проходили программу. Ну, как-то вот начинали, потом теряли интерес, ну все. Вот. Были, которые очень хорошо работали, интенсивно, и просто одно удовольствие было работать. Вот. И да, это очень индивидуально, но мне кажется, Я все-таки сторонник того, чтобы не растягивать это дело надолго. Теряется первый какой-то энтузиазм, и должны быть результаты, должен быть вот собственный духовный опыт, который положительный, который тебе помогает. Поэтому я считаю, что лучше как-то более плотно. Потом, и вот по опыту нашей группы, которая у нас сейчас есть домашняя, мы проходили шаги, ну, я не знаю, сколько там раз, не считали, очень много раз. Потому что каждый раз, когда потом проходишь их опять, ты смотришь на них по-другому. Что-то открывается тебе, у тебя уже есть какой-то опыт. Ты знаком с опытом своих других людей. Ну, это как перечитывать вот классические произведения. Каждый раз смотришь на них другими глазами и открываешь что-то новое. Спасибо.
Спасибо. Друзья, есть ли у нас еще вопросы к спикеру? Спасибо. Друзья, еще остались ли у нас на сегодня вопросы к спикеру? Екатерина, скажи, пожалуйста, а можешь ли ты оставить какой-то контактный имейл, если еще вопросы появятся, и можно ли будет к тебе обращаться так с вопросом?
Да, конечно. Имейл, думаешь, стоит оставить? Ну, хорошо.
А как тебе удобно? Если удобно, то можно в социальной сети адрес и имейл.
Ну, я не знаю, я просто не пользовалась, ну, как бы вот у вас групповой чат, да? Я не знаю, контакт вот этот в Телеграме, он может быть доступным? Можно его сделать доступным?
Да, у меня есть. Если есть ну, разрешение, если обратятся участники, я смогу передать.
Да, контакт. Пожалуйста, хорошо. Тогда, я думаю, вот этого будет достаточно. Можно в чате писать. Это, наверное, даже быстрее, чем на мейл.
Спасибо. Друзья, если на сегодня вопросов у нас больше нет, в таком случае время нашего собрания подошло к концу. Большое спасибо всем участникам и особая благодарность спикеру. Давайте зачитаем 12 обещаний ВДА. Мы откроем свою подлинную личность, любя и принимая себя. Наше самоуважение будет расти по мере того, как мы станем ежедневно одобрять себя. Нас покинут потребность угодничать и страх перед людьми, имеющими власть. У нас окрепнет способность строить и развивать близкие отношения. Когда мы преодолеем чувство покинутости, нас станет привлекать сила духа и характера, и мы будем более терпимо относиться к человеческим слабостям. Мы обретем чувство стабильности, покоя и финансовой защищенности. Мы научимся играть, веселиться и радоваться жизни. Мы научимся любить людей, способных к любви и ответственности за себя. Нам станет легче устанавливать здоровые границы. Мы интуитивно будем принимать более здравые решения и перестанем бояться успехов и неудач. Наша группа ВДА поможет нам постепенно освободиться от дисфункционального поведения. И с помощью своей высшей силы мы постепенно научимся ожидать самого лучшего и получать его. Приглашаю всех желающих присоединиться к молитве об умиротворении. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Екатерина, огромное спасибо за твой опыт. Это было по-настоящему интересно. И я очень, думаю, могу сказать за всех, мы очень ждем твоего возвращения в других спикерских. Большое спасибо.
Спасибо огромное вам, ребята. Я тоже была счастлива. Всего хорошего.
Спасибо всем участникам. До связи.